О, память сердца!
Дорогие слушатели, в нашей программе передача «О, память сердца». Мы продолжаем в день сороковин Виталия Константиновича Венгера вспоминать любимого артиста, желая душе его прощения, покоя и радости. Многие из иркутян считают себя счастливыми людьми, потому что их жизни были и продолжают быть освещенными силой и светом его таланта и его сердца. Виталий Константинович, уверенный, тоже чувствовал себя счастливым человеком. Ведь именно здесь, в Иркутске, он обрел профессиональное счастье, с радостью, феерично, от души, служа в Иркутском театре драмы имени Николая Хлопкова. Личное счастье, пройдя с любимой супругой Эльзой Павловной большой, одновременно красивый и трудный путь. И познал Виталий Константинович великое счастье настоящей дружбы. В этой части нашей передачи «О память сердца» будут говорить о нем, вспоминать Виталия Константиновича, те, кто очень его поддержал в последние годы жизни, когда он уже не мог по состоянию здоровья играть в театре, те, кто украсил эти сложные его годы своей искренней заботой, теплым, интересным общением. Все они — театральный критик Сергей Захарян, писатель-журналист Арнольд Харитонов, кинооператор Евгений Корзун — говорили сердечным волнением, сквозь слезы, потому что велика их любовь к этому человеку и пока еще непереносима боль от потери дорогого друга, который наполнил их жизнь особым содержанием и смыслом. И Сергей Амбарцумович, и Арнольд Иннокентьевич, и Евгений Алексеевич будут говорить друг за другом. Мы не будем их перебивать. Но прежде чем дать им слово, хочу искренне поблагодарить их за верность Виталию Венгеру и за то, что они в буквальном смысле продлили ему жизнь, в том числе и творческую. Спасибо вам.
У меня вообще такое ощущение, Виталий Константинович, как будто бы я с ним прожил всю жизнь, хотя это не может быть правдой. Я увидел его на сцене впервые. Я прекрасно помню, когда мне было 17 лет, я приехал из Ангарска смотреть спектакль «Порт-Артур». Вот не поверите, я ничего не помню в этом спектакле. Ну, «Порт-Артур», что-то какие-то японцы, какие-то наши, что-то воюют. Великий князь Терентьев играл, вот его почему-то запомнил. Он очень так лаконично, но с сознанием дела изображал пьяного. Но китайца я запомнил, я даже не знал, что тогда, что это Венгер и так далее. Вот. И потом долгое время наше как бы общение происходило по такой банальной схеме. Актер, зритель, он на сцене, я где-то в седьмом ряду там, или на галерке. Вот. И я даже не могу вспомнить, когда я с ним познакомился лично, опять же, кажется, мне очень давно, хотя вряд ли. И потом наше общение постепенно, оно сначала было такое, ну вот, допустим, Теофиль Гордианович придумал такой клуб «Бабочки». Мы приходили, всякую ерунду болтали там, ну, типа белого попугая. Из этого ничего не получилось. Два раза и нас прикрыли просто. Вот. А потом был клуб Сан-Рома. Вот это уже было как бы такое братство. Оно, правда, сейчас почти распалось, но, к сожалению. Но тогда это было вот так. Мы встречались часто, мы как-то узнали друг друга, любили друг друга. Но я всегда называл его Виталий Константинович, только так. Да, один прекрасный день он сказал мне: «Какой я тебя, Виталий Константинович, Виля, и все». Я обрадовался, и с тех пор я его зову Виля, Вилечка, как угодно. Это человек, вот я не стесняюсь, это смешно стесняться, это человек, которого я люблю и буду любить всегда. Вот его нет, я все равно его люблю. Эта пустота образовалась, но для меня это не совсем пустота. Вот. Ну и если уж так говорить, то последние годы, как ни странно, вот после его болезни мы стали гораздо ближе, чем были раньше. Но это естественно, общение у него сузилось, а мы как-то, когда снимали особенно фильм, про который говорил Корсун, мы вокруг него объединились. Он у нас был стержень нашего общения. Место наше было в стекляшке, наверное, кто-нибудь говорил про эту стекляшку. Но вот стекляшка – это было пароль и место встречи. Встречаемся в стекляшке. И там начиналось. Могло дойти до ора, до спора сумасшедшего. Ну, видели, как всегда же захлёстывает темперамент. Он актер до последней минуты жизни. Он актер и работяга до последней минуты жизни, потому что вот теперь я немножко, если успею, там скажу про книги, потому что так получилось, это счастье, я считаю, что я в последних его четырех книгах, как к последним его четырем книгам, имел отношение. Первая книга с моим участием, но это было участие очень косвенное, это была книга «Птицы небесные». Я до этого написал о нем очерк, а он попросил, чтобы разрешение поставить этот очерк предисловием книги. Я, конечно, с радостью разрешил. И ко всем четырем книгам название придумал я. Ну, это потому что ведь, как говорят, журналист – это тот, кто умеет придумывать заголовки. Вот я тут свое умение проявил. Вот. Следующая книга у него была «Судьбы моей столицы». Это по проекту «Почетных граждан». Вот я тоже придумал ему этот заголовок. И там я чего-то ему очень помогал по части фотографий. Отбирал что-то. Но это было такое очень косвенное. Значит, книги – это «О, вот те и здрасте», «Байки дядюшки Вилли» и «Перекрестки судьбы». Вот тут я, конечно, запахался по полной программе. Потому что он, как я уже сказал, печатал одним пальцем левой руки, их надо было набирать. И, кроме того, вот с байками было так. Он же, как вы вспомните, такую и напечатает. А я, когда их стал набирать, я вижу, что их надо выстроить. И это было несложно, и это не главная работа. Главную работу он сделал. Я их выстроил по темам, их хронологически. И все набрал. И вот когда он мне выдал рукопись книги «Перекрестки судьбы», я понял, что тут мне головная боль большая, потому что книга большая, просто набрать ее, и то, понимаете. А потом у меня, я не умею редактировать книгу, ничего. То есть, ну, газету я там могу, конечно, и то, если материал что-то вот меня не устраивает, мне проще переписать, чем черкать там. И поэтому я всю эту книгу, не то что переписал, я недавно ее перечитывал, между прочим, с большим удовольствием. Не потому, что это там я там служебное лицо. Все его мысли. Она очень интересно построена по структуре. Он так и заявил, что я не придерживаюсь хронологии, не выстраиваю сюжета. Вот что вспомню, про то и напишу. Вот в этой книге, как нигде, он очень подробно описал свое детство. На Малом Головине переулке, на Сретенке, потом в Германии. Вот в Германии там очень интересный кусок. Он никогда не писал о эвакуации. Тут он написал, и так это сочно, смачно. А потом написал вдруг, как он взрослым человеком, уже народным артистом, вернулся в Барнаул. Ну, просто приехал на гастроли. Небольшая главка, но и очень любопытная, как он встретился с друзьями. Потом еще так есть главка, как он в Германию приехал уже взрослым человеком с двумя очень известными шекспироведами, Альтшулер один, а второй Аникст. Ну, Аникст все, это вообще мировое имя. Ну, а потом, эта книга, в которой, может быть, гораздо меньше, чем в других, говорится о театре. Но хотя он взял трех режиссеров, это Кокорин, это Борисов и Олег Рамович Пермяков. Потому что со всеми этими режиссерами у него связаны какие-то пики. Вот, и что еще интересно, последняя глава целиком посвящена театру «Чудак» ангарскому. О нем же никто вообще не писал, ну, кроме, конечно, самого Леонида Владимировича. А он написал с такой любовью. И вот я сейчас, ну, тогда я работал, у меня голова была занята другим. Я хочу возвращаться к Вилле все время, а там все равно я-то там, ладно, я за кулисами стою. Ну, пускай я режиссер, черт с ним. Но актер-то он, на сцене-то он, и мысли-то его. Он не только актер, он еще и драматург, если сравнивать вот эту книгу с пьесой. И поэтому я вот просто перечитал, и вот, ну, я не могу не сказать, что я частенько плакал. Не могу я еще пережить эту утрату. Я не пережил ее, и, наверное, не скоро переживу. Утрат сейчас много разных, одна тяжелее другой, там. Но это просто, ну, вот пустота образовалась, хотя... Ну, все мы были готовы к этому как-то внутренне. Никогда мы об этом не говорили, не дай бог, не касались. Но я иногда думал, да как же это случится-то? А это же случится. И когда это случилось, я просто растерялся. Я не знал, что делать. Очень жаль, что не осуществился, и вряд ли осуществится, хотя есть попытки, его последняя книга, опять-таки, может быть, и она не последняя. Дело в том, что мы с ним делали, он отобрал из своего архива, у него сумасшедший, я имею в виду фотографически, он отобрал фотографии, и он не смотрел на качество, он смотрел на тему их, на содержание. И мы договорились, что он мне рассказывает, что это, а я пишу вот это. Но опять-таки я ни на какое авторство не претендовал, я редактор и все. И вот мы начали только, это даже говорить-то практически не о чем, около 40 фотографий и около 40 этих подписей. Нет, фотографий-то больше, я просто не успел. А последнее время ему уже было, видимо, трудно, вот он печатал одним пальцем, и там я без него не могу разобраться ни в чем, а его нет и не будет, вот. И, но есть один просвет. Надежда такая. Буквально, наверное, ну, дня за два до ухода Виля мне звонил, такой счастливый, и сказал: «Слушай, – говорит, – я нашел дневник, который я вел с первого дня, как приехал сюда, в Иркутск, то есть с 50-го года. Я говорю, давай его мне. Срочно!» Ну вот, не успел. А что-то Наталья его найти не может. Но я надеюсь, найдет. У него же там много чего. Найдет. И если она найдет, вот тут уж я постараюсь выложиться. Я постараюсь из нее сделать все, что можно. Туда можно сколько угодно фотографий поставить, и все. И это был бы такой бы подарок городу. Потому что я как-то писал о нем очерк, вот тот, который он поставил, я его назвал «Народный артист Иркутска», потому что он, конечно, народный артист России, но в большей степени он народный артист Иркутска. Это вообще наша гордость, наша память вечная, пока мы вот живем хотя бы там. Евгений Евтушенко, ну ты знаешь, прислал телеграмму, в которой выразил всем иркутянам соболезнования, но главное, предложил назвать улицу именем Виталия Константиновича Венгера. И я думаю, что это долг иркутян это сделать, потому что артист, который бросил Москву, уехал, больше тут 60 с лишним лет прожил, больше 50 лет играл на сцене, да как играл, у него 300 ролей и каждая была шедевр, поэтому я думаю, что улица Венгера должна появиться в Иркутске. Вот, но для меня, вот кроме того, что я сказал, книги там все, он для меня был и останется великим артистом. Вот я, например, никогда не забуду его Тарелкина, это смерть Тарелкина, Сухого Кобылина, никогда не забуду, это меня потрясло. Я не знаю, было ли у меня выше театральное потрясение. Я никогда не забуду его Теви. Я никогда не забуду вообще эту поминальную молитву. Я, кстати, сейчас читаю вам Шалом Алейхем, как раз про Теви. И никогда не забуду. И кто бы чего не играл, нет для меня другого Теви, кроме Вилечки нашего. Я, кстати, ему это говорил, что вот его великие предшественники, Леонов, Ульянов, вот они для меня ниже, и есть для этого причины. И я их объяснять не буду. Ну, так, ну, Ульянов это вообще телеспектакль какой-то, в общем. Короче, об этом даже говорить. Для меня вот так. Другие пусть как хотят, думают, а для меня так, что лучше Теви нет и не будет. И вообще, для меня и для Иркутска, я думаю, лучше артиста не было, нет и не будет. Вот этим я хотел бы закончить. Спасибо.
Идея фильма «Виля», так называется фильм, принадлежит Изяславу Борисовичу Борисову, режиссеру театральному, профессору Новосибирского театрального института. Но раньше, когда-то он был у нас, в нашем Охлопском театре, главным режиссером. Вот он приехал в Иркутск как-то и, значит, высказал такую мысль, сидя дома у своего друга Захаряна Сергея Борцумовича. А тот взял, да и позвонил мне тут же, вот тут же взял и позвонил. «Слушай, говорит, такая вот идея есть, как ты к этому относишься?» «А как я к этому отношусь?» «Прекрасно, говорю, давайте снимем». «А когда он говорит?» Я говорю, «Да хоть сейчас, хоть сегодня начнем». Ну, не за один день, конечно. Ну, они взяли, перешли дорогу, а мы живем друг против друга, перешли дорогу всей компанией, значит, вот Борисов, Захарян и Харитонов. А я вышел с камерой, и они взяли, позвонили Виталию Константиновичу. И тот пошел узнать, в чем дело, что мы хотим делать. Я пошел ему навстречу. И когда он даже не видел меня, я снял первый кадр, как он, торопясь, прихрамывая чуть-чуть, у него нога уже правая, так сказать, была от инсульта повреждена как-то. И мы сняли первый такой, ну, ничего не сняли, мы сняли прогулку до залива, значит, еще было тепло, было начало осени еще, и даже мы пришли туда, там какая-то женщина купалась. Вот так все это началось. Но я должен сказать, что началось немножко поздно, конечно, когда Виталий Константинович уже в театре не служил. Уже он заболел, инсульт не позволял ему передвигаться так, как нужно. Но речь, мысль, голова работала потрясающе. Все даты, все спектакли, все ощущения свои он передавал настолько ярко в разговоре, настолько достоверно, настолько органично, что мы стали думать, ну а что делать-то как? Можно только делать монолог. Вот этот монолог, и первое название рабочее мы назвали монолог. Это потом мы переименовали, и название появилось «Виля». Хотя, ну, я не знаю, что лучше. Ну, монологов уже много снято. Но он стал рассказывать о своей жизни, о детстве, как он жил в Германии. Мы каждый день, почти что каждый день, мы снимали какой-то фрагмент рассказа из его жизни. В разных даже местах, можно сказать. Но в основном это было у Захаряна дома. Он рассказывал, как он видел Гитлера, когда они жили в Германии, как он поступал в училище. Это было интересно, причем он же актер, он все это изображал, он все это... это потрясающе. Вот. Но, к сожалению, все-таки скажу, что при жизни его почти не снимали, к сожалению. Такого великого актера, вот нам кажется, что все будет вечно. Ничего подобного. Все мы смертны. Все мы смертны. Все мы... Жизнь короткая, человеческая. И когда он был в самой силе, конечно, там что-то снималось на очень такую, ну, не очень качественно, любительски. Вот. А можно было ведь все это снять просто за милую душу. Но никому в жизни эта идея не пришла в голову. Я, правда, написал однажды заявку, которая про Виталия Константиновича, которая называлась «Лицедей». Но она не возымела никакого подтверждения, никакой, так сказать, поддержки нигде. И так эта идея ушла. А знаете, как бывает? Бывает так, что, так сказать, конечно, за идеей загораешься, но когда ее там как-то отстраняют, наваливается же работа. И эта рутина, это все это унесла в сторону, и не получилось. А здесь, значит, мы снимали его, снимали только его рассказы. И искали материал, который мог бы как-то, ну, проиллюстрировать, что ли, его рассказы. И несколько таких фрагментов мы нашли. Значит, нашли фрагменты из «Америки с любовью», и, ну, и другие фрагменты там небольшие. Но в основном это были, конечно, фотографии. Фотографий у него было много, фотография очень эмоционально действует, если она, тем более, ну, допустим, они сняты с Черкасовым, еще учась в училище в Щукинском. Ну, где такое вообще подтвердишь? Или там сняты его сокурсники, ну, или кто рядом с ним учились, там, сокурсник, там, Ульянов, рядом с ним училась Борисова Юля, рядом с ним учился Стриженов Олег, рядом учился Катин Ярцев. Там много кто, потом известные стали актеры, в кино снялись. Все это очень интересно, все это люди узнают, это все узнаваемо очень. И у нас вообще счастье Иркутска, что вот такой актер жил и работал. Кстати сказать, вот он не прославился в кинематографе. Но для того, чтобы это сделать, это не потому, что он там, скажите, недостоин был. Я думаю, что на него очередь была бы, если бы он жил в Москве. Вот, например, допустим, у нас же работал такой неизвестный никому актер Броневой, ни много, ни мало, а потом поехал в Москву и снялся у Лиозновой, сыграл Мюллера, гениального совершенно. Вообще, я лучшего немца за всю историю вообще кинематографа, я просто даже не знаю, я даже не скажу. Это просто потрясающий Мюллер. Гестаповец. Какой обаятельный человек. Как он умел говорить, как он умел... все знают просто, что тут пересказывать. Конечно, он уезжал, уже поздно. И одно время служил в театре сатиры, но это уже было поздно, ему было за 50. И если бы на него ставили, а то это были вводы, кто-то до этого играл его роли, и роли, которые ему потом предлагали. Но, в принципе, конечно, от этого он хуже не стал. От этого он менее гениальный не стал. Это потрясающий актер, потрясающий юморист. Он себя проявил как художник, сделал шаржи на своих коллег. Он собрал байки, которые театральные. Это самое интересное вообще. Эти все хохмы, это все недоразумения словесные. Все это он собрал, издал книжки и написал свою жизнь в театре. Вот сказать о личных отношениях, да? Виталий Константинович, он не был бронзовым человеком. Он не бронзовел. Сколько славы на него не свалилось. И там лауреат государственной премии. И лауреат премии «Золотая маска». Ну, это высшая награда театральная. Вот. И он народный артист. Ну, я не знаю, сколько еще званий. Да все звания, которые, так сказать, положены человеку, у него были. И тем не менее, Виталий Константинович был в отношениях прост. Он это все воспринимал, хорошо, все есть, но есть жизнь, которая идет и в которой мы живем. И вот он себя никогда нигде не возвышал, не доминировал нигде. Это был очень такой доступный, общительный человек. Вот это мне в людях нравится. Когда великие люди ведут себя просто по-человечески. И столько у нас было наших собеседований, застолий, разговоров. Все это было предельно просто, по-человечески, интересно, с юмором, со смехом, так сказать, со всякими штучками, которые бывают меж людьми, близкими и доверительными. И я сейчас думаю, что... Я понимаю, что жизнь не вечная, что мы все когда-то расстанемся. Мне очень не хватает его звонков, его разговоров. Я помню, когда у меня жена уехала в Москву к дочери, и я остался на Новый год один. Он: «Ты что? Ты один сидишь? Сейчас же иди сюда!» Я говорю: «Да слушай, ну что это?» Я вообще никаких разговоров. Я в его семействе провел Новый год. Завтра он сказал: «Слушай, это же все осталось, надо доедать, ты, пожалуйста, утром приходи». Часа в 2-3 встретились и еще устроили одно застолье. Как это все было прекрасно! Кажется, что когда это все случается, такая повседневность, какая-то проза, а вот сейчас я воспринимаю это дело, с поэтикой какой-то, с грустью немножко, конечно. У меня он в памяти остался очень светлым человеком. В отношениях, во всем, как мы с ним ездили в магазин, покупали стулья, покупали диваны, разбирались, смерились, прикидывали. Это же все интересно. И люди везде его узнавали. Это потрясающе. Мы однажды в кафе, закончили свою трапезу, встали и пошли к выходу. И вдруг мужик какой-то там с угла: «Виталий Константинович, это вы?» Вообще, мы вообще не ожидали. «Ой, Виталий Константинович, я же помню вас, как вы в поминальной молитве», и начинает говорить. Это просто потрясающе. Но где-то в солнечном, в каком-то кафе вообще, так сказать, в советском уже говорит о театре. Сам Виталий Константинович был в ауте. Вот такой вот он был человек. Я думаю, что он всегда будет в нашей памяти.
Евгений Александрович Евтушенко абсолютно прав, по-моему. Он говорит о том, что в Иркутске должна быть улица Венгера. И я, мне кажется, знаю, какая это улица. На ней жил с 50-х годов, и по ней шел в театр великий артист. Это улица Марата. И это будет конец столетнему обмороку беспамятства. С Евтушенко согласен Александр Сергеевич Пушкин. Представьте, что на Марата висит незримая мемориальная доска с пушкинскими строками об этом самом Марате. «Исчадье мятежей подъемлет злобный крик, презренный, мрачный, кровавый, над трупом вольности безглавый палач уродливый возник. Апостол гибели устал Маиду, перстом он жертвы назначал, но Вышний суд ему послал тебя и деву Эвмениду». Я читаю и слышу реакцию Вилли Виталия Константиновича. «Да, но ты тут пережал, друг». На мемориальной доске Венгера пусть будет его портрет в одной из ролей из альбома Александра Князева «Лики судьбы», потому что Венгер — это нам щедрый подарок судьбы. Актер с большой буквы, в высшем смысле. Николай Васильевич Гоголь писал о Пушкине, но и о Венгере. И вот этот текст мы занесли на диплом, одна из почетных наград Виталию Константиновичу Венгеру. Это был диплом интеллигента провинции. Уникальная награда, существовавшая только в Иркутске, во всей России. И вот что там написано у Гоголя про Венгера. «Зачем нам дан Венгер? И что доказывает собою? Венгер дан нам на то, чтобы доказать собою, что такое сам артист с большой буквы. И ничего больше. Что такое артист с большой буквы, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств, и не под условием также собственного личного характера, как человека, но в независимости от всего». Чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший душевный анатомик разъять и объяснить себе, что такое в существе своем артист с большой буквы, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Венгере. У Анатолия Бызова, нашего театрального фотографа, фотохудожника, есть одно из лучших, на мой взгляд, изображений театра. Это взгляд через пустую сцену, заряженную для дяди Вани, режиссера Кокорина, в пустой зрительный зал. Этот загадочный снимок всегда передо мной. Лучший образ театра. И на этом стуле лучший в моей жизни профессор Серебряков Александр Владимирович. Венгер, это Венгер. Я убежден, что он переиграл всех знаменитых, суперизвестных столичных артистов в этой роли. Лучшие роли Венгера навсегда, вот как этот Серебряков на этом пустом стуле, навсегда в волшебном пространстве этой волшебной сцены нашего любимого театра. Гоголь Подколесин в «Женитьбе», Государственная премия России, Несчастливцев в незабываемом дуэте с Виктором Ягуновым, Счастливцев в «Лесе Островского», это Ягунов, Тевье Молошник в поминальной молитве Шолом Алейхима и Григория Горина. Я в конце лета, в начале осени, вернувшись из отпуска, рассказывал Вилле о том, как побывал, наконец, всю жизнь читаю лекции об античном театре. А тут побывал, наконец, в Афинах, в театре Диониса, там, где все и начиналось, и все продолжается. И Эсхил, и Софокл, и Аристофан. И я снимал там это пустое пространство под открытым небом, как сумасшедший. Что я пытался поймать в кадр? Все одно и то же. К тому же не я первый. Изображение этого волшебного пространства, оно во всех учебниках и во всех путеводителях. Я понял, что я там пытался сфотографировать, потому что для меня присутствие там, скажем, Аристофана и его персонажей, оно такое живое, вечное, горячее, такое никуда неустранимое, никогда. Вот это я, кажется, самого Аристофана хотел снять. Сейчас у меня на рабочем столе в компьютере вот это пустое пространство волшебное, и оно живое, там они есть, вот они есть. И, между прочим, никто никогда их и не превзошел, ни Аристофана-драматурга, ни его персонажей. Вот я рассказывал об этом осенью Венгеру, а теперь он навсегда поселился на сцене родного театра. Он его дух, он его оберег. Я знаю во всех углах, он там, он наблюдает и всегда будет, и он будет вдохновлять. Никакой мистики тут нет, потому что он и есть живая душа этого замечательного театра. Передо мною прекрасная книжка, я имел честь к ней иметь некоторое отношение в качестве редактора, автора предисловия, послесловия. Эта книжка – одна из семи книг этого замечательного человека. Эта книжка называется «Венгершарж». Она сложилась из его шаржей на своих друзей-артистов, друзей, учеников, учителей по театру, и его удивительно глубоких, мгновенных словесных зарисовок, вот этих баек венгеровских. Книга сама по себе, библиографическая редкость, произведение искусства, это какая-то такая лебединая песня молодого художника Антона Ладянова. Он в 30 с небольшим умер, сделав эту книжку. Просто картинка. И вот ему, Ладянову, принадлежит образ сквозной, блестящий, на мой взгляд, образ. Он начинается с изображения Вилли, впряженного в телегу Теви-молочника. И там все 100 персонажей этой книги. И на каждом развороте он будет оставлять по одному из персонажей, а потом легкую эту тележку Теви увезет в финале. Тут и его коллеги, которым он был и партнером, но и учителем в театральном училище, многие его ученики. Вообще целая когорта его учеников задает до сих пор тон в нашем театре. Среди них чуть ли не все актеры, теперь уже старшего и среднего поколения. И вот одна из баек, я сейчас ее прочитаю, это байка, посвященная его замечательному другу, коллеге, по-хорошему, может быть, и соревновательному сопернику. Много они хорошего сделали вместе. Я уже говорил, это Виктор Ягунов. Вот байка венгеровская. Ягунов в представлении не нуждается. В театре его зовут Тятей. Это осталось от маленькой Наташи, его дочки. Она выговаривала не папа, а что-то между тата и тятя. Когда играли трехгрошовую оперу, я, находясь на сцене, увидел, что на противоположной от меня стороне студентки театрального училища и молодые артистки, штат «Веселого дома» Джинни Малины, окружили тятю и давятся от смеха, что, в общем-то, не соответствовало содержанию эпизода. Я решил сменить мизансцену, подтянуться поближе, чтобы понять, в чем дело. Подошел незаметно, ничего сначала не понял. Ягунов загримированный, с костюмом, вроде все в порядке. На лице нарисованные маленькие усики. В чем дело, почему смех? Впрочем, наверняка что-то есть. От тяти всегда можно что-то ожидать. Тятя стоит, как ни в чем не бывало. Вдруг рот его растягивается в улыбке, а усы превращаются в слово из трех букв. Тут и я потерял всякий серьез. Через неделю на той же трехгрошовой, на том же месте тот же смех. Я снова приближаюсь. На сей раз усы у тяти приклеены. Зато брови нарисованы, черные, густые. Тятя стоит невозмутимый, а я читаю над его левой и правой бровями. «Да здравствует 1 мая!» Издали это читалось, как пушистые брови. Вот такое наблюдение. Я думаю, что Иркутское театральное училище должно назваться именем Венгера. Я думаю, какие героини этой книжки Венгершаш, как Лена Музыренко, как Наташа Каликанова, знаменитая актриса сейчас в столицах, как Валера Алексеев, героини и герои. Народный артист России, лидер, многолетний лидер лучшей труппы провинциальной России в Омском театре. Я думаю, они согласятся со мной, что это будет только правильно. Училище имени Венгера. Фильм «Виля», к которому я имею некоторое отношение, как автор сценария, а режиссер... Другой замечательный наш театральный, отчасти иркутянин какое-то время, Изя Борисов. Это теперь двойной памятник Венгеру и Борисову. Подробнее об этом фильме расскажет наш оператор Евгений Корзун. Я только процитирую слова Вячеслава Селовича Кокорина, с которым... А Вилли сделал лучшие свои роли. Слова, звучащие в этом фильме. Вот что он говорит там. В Иркутске театральном все всегда возникало вокруг этой личности, вокруг этого удивительного небожителя. Он всегда был молодым и всегда талантливым. Присутствие Венгера изменяло провинциальный Иркутск, делало его празднично-столичным. Когда появлялся на сцене Венгер, то праздник заполнял зал. Я всегда удивлялся его свободе. Это такая старая, уникальная, мастерская школа. Я благодарен Иркутску, благодарен театру за эти бесконечно счастливые дни работы с Венгером. Последние годы он не выходил на сцену. Мы часто встречались. Я читал ему книжки, наблюдал, как он работает над своими очередными книгами, редактором которых был вот наш друг Арнольд Иннокентьевич Харитонов. Но вот что меня потрясало. Это было сочетание великого, мощного, все более здорового, веселого духа и уходящего тела. Венгер в последние годы заставил меня по-новому прочитать старинное и как бы бесспорное. Оно, конечно, и дальше сохранится, независимо от того, что я сейчас скажу. Бесспорное как будто. Оно сохранится в привычном, таком буденновском варианте этого выражения. Это я видел как-то в военкомате, большой транспарант, на котором написано «Оно». В здоровом теле здоровый дух и подпись Семен Буденный. Правильно, это Буденный в обычном смысле. На самом деле Ювенал, древнеримский поэт, основываясь на народной пословице, он пишет эту строчку, этот стих, и он звучит у него в прямо противоположном смысле. «Не в здоровом теле здоровый дух», хотя, как правило, перевод так и звучит, а смысл там в строчке, и сама строчка звучит так: «Надо молить, чтобы ум был здрав в теле здоровом». А это как раз про Венгера, и это в дополнение к благодарной памяти о великом артисте. И бесценный урок на всю оставшуюся мне недолгую, нездоровую и счастливую жизнь. Счастливую в том числе от того, что у меня был Венгер. Спасибо Виле, что был с нами.
О память сердца!